Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем цикл передач, посвященных онкологическим заболеваниям. И сегодня темой нашей беседы будет рак молочной железы. Одна из наиболее актуальных тем, к сожалению, из-за такого катастрофически быстрого изменения образа жизни человека. Сама по себе эта локализация опухоли, рак молочной железы, собственно, это опухоль, произрастающая из ткани, железистой ткани молочной железы. Причем, как вы сами можете наблюдать, в последнее время о ней говорится все чаще и чаще. В мире существует большое количество образовательных программ, большое количество информационных программ и, самое главное, программ профилактики, которые направлены на оповещение людей о факторах риска, о ранней диагностике и о знании аспектов медицинского ведения этого заболевания. Достаточно сказать, что вообще среди женщин эта локализация рака, она стоит, безусловно, на первом месте, но, к сожалению, и среди всех локализаций из-за огромной распространенности рака она занимает также ведущие позиции. Специалисты, статистики, врачи посчитали, что у женщин в возрасте от 13 до 90 лет эта опухоль может развиться, если брать вот современное состояние жизни человека, практически у одной из 13 или у одной из 10 женщин настолько эта опухоль распространена. Ну, если говорить вообще по структуре, мы неоднократно поднимали этот вопрос о том, что опухоли желудочно-кишечного тракта все вместе взятые, пищевод, желудок, печень, кишечник, поджелудочная железа, они занимают лидирующие позиции, но если брать отдельные локализации по отдельным органам, то раку молочной железы удается занимать вторую позицию после рака легких в популяции в целом, включая вместе с тем и, безусловно, мужчин. Ну, по поводу мужской популяции сразу оговорюсь, 1% от общего числа раков молочной железы встречается у мужчин. Дело в том, что, собственно, структуры и ткани идентичны, но и поэтому развитие опухолевого процесса может развиваться в том числе и у мужчин по тем или иным наследственным или генетическим факторам. Поэтому это ситуация не казуистики, а ситуация вот такой медицинской особенности как таковой. К сожалению, эта опухоль известна достаточно давно, к сожалению, потому что долгие периоды жизни человека ничего нельзя было поделать с этой локализацией рака. Первые описания этой формы рака, они встречаются уже в древнеегипетских папирусах порядка 1500 лет до нашей эры. В одном из медицинских папирусов древнеегипетских уже сохранилось и присутствует описание некоторых форм рака молочной железы. Тогда врачи пытались лечить прижиганием, огнем, но практически без каких-то вариаций всегда давали трактовку по поводу этой опухоли. То, что от этой болезни практически нет лечения, она всегда приводит к неблагоприятному исходу. И такая ситуация в отношении этого заболевания, она складывалась практически, ну, всю известную, отраженную в медицинских тех или иных документах историю человека. И поэтому, конечно, за долгие годы сформировалось очень пессимистическое, такое драматическое даже отношение к этой опухоли. Вместе с тем, начиная с 18 века, уже были предприняты первые попытки, тогда начинались предприниматься серьезные анатомические исследования. В 19 веке уже начали активно проводить хирургические аспекты лечения по удалению молочной железы, которые стали давать результаты разительные от просто наблюдения человека, собственно, в рамках естественного течения. С получением возможности проведения химиотерапии, с получением возможности ранней диагностики, результаты еще существенным образом улучшились, и поэтому, безусловно, вот такое пессимистическое настроение по поводу этой опухоли, оно должно быть устранено из сознания. Самый главный вопрос современной ситуации, современной клинической практики – это то, что нужно рано поставить диагноз, потому как во многом медицина располагает и знаниями, у кого может быть эта опухоль, у кого этой опухоли не стоит ожидать, и она встречается крайне редко. И самое главное, достаточно четко посчитать статистические данные. И недавно вот в средствах массовой информации была опубликована, ну, нельзя сказать, это история, а факт медицинский, когда известная голливудская актриса, ну, в том числе, как мне кажется, и для популяризации этой проблемы, и для того, чтобы не боялись люди, активно, собственно, пошла на радикальное лечение еще до развития опухоли, на, учитывая то, что у нее врачи высчитали крайне высокие риски, больше 80% развития этой опухоли. Современная медицина в настоящее время знает, что существуют так называемые факторы риска, наличие которых способствует развитию опухоли рака молочной железы. Это, безусловно, не в коем случае не должно пугать человека, если он эти факторы риска у себя выявляет, но вместе с тем это должно перейти в активную фазу предпринятия мер, профилактических осмотров и лечения, если как таковые данные, собственно, человек у себя, женщина, безусловно, у себя выявляет. К факторам риска развития рака молочной железы относятся отсутствие в анамнезе беременности и родов. Это один из аспектов, который во многом объясняет, почему, начиная с середины прошлого века, наблюдается просто резкий рост распространения рака молочной железы в популяции. Врачи увидели и установили закономерность о том, что у женщин, с не рожавших, у женщин с небольшим количеством детей риск развития опухоли этой локализации существенно растет. Вторым фактором риска развития рака молочной железы являются первые роды после 30 лет. Это тоже одна из современных тенденций, которую мы наблюдаем. В силу изменения социального аспекта, в силу изменения многих моментов специфики нашей жизни, люди получают образование. Для того, чтобы получить образование, приходится закончить и высшую школу, институт, в некоторых ситуациях еще дополнительные курсы высшей квалификации. И после уже того, как человек профессионально состоится, уже потом решаются вопросы семьи. К сожалению, это противоречит естественным аспектам природы, и изменение вот физиологических особенностей планирования семьи, создания семьи неблагоприятно сказывается на женском организме. Ранние установление цикла до 12 лет и поздняя менопауза после 55 лет, как показали врачи, это факторы, к сожалению, также увеличивающие риск развития рака молочной железы. Обоснованием вот этих ситуаций изменений является то, что рак молочной железы во многом гормонально зависимая опухоль. И гормоны, вырабатывающиеся в женском организме, в полувозрелую стадию, они являются пролиферативными, они увеличивают, собственно, процессы роста, восстановления тканей. Поэтому, скажем, у женщин до менопаузы риск сердечно-сосудистых заболеваний меньше, риск других некоторых заболеваний меньше, потому что гормональная активность, женские половые гормоны сохраняют ее от ряда ситуаций болезненных, но вместе с тем это имеет обратную сторону, в том числе и риск развития опухоли молочной железы. Отягощенный семейный анамнез. На этом факторе мы чуть позже остановимся более подробно, потому как он заслуживает особого внимания. Значимость его переоценить в современной медицинской системе просто невозможно. Если онкологические заболевания у кровных родственников выявлены, причем в отношении рака молочной железы это относится как к родителям, к сестрам, так и к другим ближайшим родственникам, детям, к сожалению, это все тревожный сигнал, который должен быть на самом деле учитан. Не все авторы соглашаются, но указывается на риск развития онкологических заболеваний после травмы молочных желез в анамнезе, особенно когда речь идет, ну, вот, в настоящее время об автомобильных травмах, травмах грудной клетки или другого характера. И ряд факторов, которые могут быть модифицированы, которые имеют достаточно существенное значение как в рамках вот рака молочной железы, так, к сожалению, и в рамках ряда других локализаций. И речь идет об известных факторах, о которых мы, разбирая любую локализацию опухоли, неоднократно говорили и порицали их. Это курение. Особенно, когда женщина пристрастилась к этой пагубной привычке в юном возрасте. Замечено, чем раньше начинает курить женщина, тем выше риск развития онкологического заболевания, в частности, рака молочной железы. Злоупотребление алкоголем, к сожалению, также негативно сказывается на развитии онкологического заболевания этой локализации. Ну и болезни, которые, к сожалению, или факторы, которые, к сожалению, распространяются последнее время в катастрофическом масштабе и несут угрозу для сердца, они, к сожалению, пагубным образом влияют еще и на развитие опухоли молочной железы. Речь идет об ожирении или избыточной массе тела, о сахарном диабете, о гипертонической болезни и об употреблении экзогенных гормонов, в частности гормональных контрацептивов, которые применяются постоянно. Причем замечено, что чем выше длительность применения, тем риски накапливаются больше. Правда, при употреблении этих препаратов в коротком сроке, несколько лет, скажем, не удается выявить зависимость развития опухоли молочной железы, но при постоянном приеме этих препаратов более 10 лет есть отдельные исследования о риски развития рака молочной железы. Поэтому это тоже должно быть учитано, но с точки зрения рационального применения и с точки зрения рисков. Но из всех этих факторов, повторюсь еще раз, отсутствие беременности и родов, первые роды после 30 лет, ранний цикл или поздний менопауза после 55 лет или до 12 лет, отягощенный семейный анамнез, травма молочной железы, избыточная масса тела, ожирение, сахарный диабет, гипертония, злоупотребление алкоголем и длительное употребление экзогенных препаратов в виде таблетированных. Особое внимание уделяется в современной медицине именно фактору наследования как такового. Дело в том, что наследственный фактор – он, как правило, при разных структурных и специфических тонкостях имеет основные структурные компоненты в виде передачи от родителей детям тех или иных мутаций, измененных генов. Причем люди в быту достаточно часто, говоря о наследственных или генетических заболеваниях, привыкли понимать прямые генетические наследственные заболевания, когда заболевание передается непосредственно, скажем, от родителя ребенку. Но на самом деле не эти наследственные заболевания доминируют в медицине и имеют особое значение, а так называемые болезни, которые для того, чтобы они реализовались, необходимо, чтобы встретились ряд мутантных генов, полученных и от родителя с одной и с другой стороны. То есть это, как правило, ситуация может быть не прямого проявления заболевания, она может проявляться через поколение или через несколько поколений в силу того, что кто-то из родителей может иметь мутантный ген, способствующий развитию заболевания, а кто-то не может. То есть все не так условно просто, как считается в общебытовом сознании, что если есть наследственное заболевание, так вот обязательно оно у мамы должно было проявляться или там у папы по тем или иным другим аспектам. Все значительно сложнее с точки зрения генетики и биологии. Передача, как я уже объяснил, она может проходить и через поколение, через несколько поколений. Идентифицированы и достаточно хорошо известны в настоящее время так называемые гены рака груди. Они имеют определенную латинскую аббревиатуру в 17-й хромосоме и в 13-й хромосоме. И исследования показывают, что наличие вот этой мутации, которая хорошо известна врачам, и эти тесты генетические проводятся сейчас в самых различных лабораториях, современных, специализированных, они совершенно четко могут показать риск развития рака молочной железы. Причем, если сравнивать наличие вот этих мутаций генов рака молочной железы по сравнению с другими факторами, скажем, избыточная масса тела, курение, алкоголь, повышенный гормональный профиль, отсутствие родов, то генетический фактор, он где-то раз в 10, наверное, превышает по значимости другие факторы, и поэтому ему уделяется особое внимание. Для того, чтобы его установить, в общем-то, не нужно проводить какие-то сложные технологические диагностические тесты. То есть врач, современный врач в большинстве клиник может выписать такие анализы. Единственное, что, к сожалению, не везде, не в каждой клинике эти анализы делаются, но в специализированных современных лабораториях точно и в крупных городах совершенно точно. Поэтому если такой вопрос стоит, достаточно актуальный, то эти тесты можно совершенно спокойно пройти, посетив соответствующие лаборатории как таковые. Если говорить более конкретно в отношении вот этих генетических факторов, если выявляется вот этот мутантный ген, который определяет риск развития рака молочной железы, так называемый генетический наследственный фактор, то по некоторым данным риск развития в течение жизни у женщин может колебаться от 8 до 48%, то есть практически приближаться к половине случаев, а в некоторых данных и превышать даже и цифру и 60, и 70-80%, если и наследственность предрасполагающая, и другие факторы сочетаются как таковой. Причем, еще раз повторюсь, особенность не было значимого различия между риском и для сестер, или для матерей, или для дочерей, если есть генетические факторы, поэтому выявленное заболевание у кого-то из родственников, оно должно являться правильным аргументом для обследования, проведения профилактического осмотра у всех, собственно, кровных родственников по женской линии, безусловно. Почему так важно знать фактор риска? И почему так важны профилактические мероприятия? Да дело в том, что на ранних стадиях заболевания она вообще ничем не проявляется. Ни на ранних стадиях нет никаких симптомов абсолютно. Нередко люди, женщины беспокоятся по поводу именно боли в грудной клетке, хотя чаще всего она связана с патологией позвоночника или другими заболеваниями. Именно вот сама по себе опухоль, она, если проявляется, то проявляется уже на поздних стадиях, когда уже достаточно легко поддается пальпации, прощупыванию при увеличении, собственно, существенного размера как такового. Поэтому необходимо четко подчеркнуть, что симптомы отсутствуют на ранних заболеваниях, их нет, и активные профилактические мероприятия, они приобретают суперактуальное значение как таковое. С точки зрения профилактики, безусловно, многих людей интересует, а что еще можно предпринять, какие меры были бы интересны для того, чтобы снизить риск развития рака молочной железы. Но, к сожалению, в отношении факторов, снижающих риск, помимо тех, которые мы перечислили, не курить, не пить, нормализовать массу тела и соответствующим образом планировать свою жизненную стезю, как правило, существуют спекуляции в отношении тех или иных аспектов питания. Нередко приходится читать те или иные брошюры или книги, где сказочным образом рассказывается, что вот изменение характера питания, те или иные факторы могут повлиять на снижение риска рака молочной железы. К сожалению, исследования крайне ограничены. Одно единственное исследование, опубликованное в 2011 году, показало, что люди, употребляющие, скажем, в пищу соевые продукты в большом количестве, у них риск развития рака молочной железы несколько меньше. Но сообщить о том, что люди с высокими факторами риска, с наследственностью, с другими вещами будут употреблять соевые продукты, и у них не будет рака молочной железы, до сих пор современная медицина категорически не может и наоборот выступает. Но вместе с тем, среди всех прочих факторов, безусловно, если у человека есть возможность изменить характер питания, причем изменить характер питания с молодого возраста, желательно с подросткового возраста, при наличии такого вот семейного особого фактора анамнеза, конечно же, предпочтение в продуктах, соевых продуктах, оно целесообразно, опираясь на современные данные вот по серьезным большим клиническим исследованиям. Фактор диагностики рака молочной железы. Самым главным фактором является непосредственный контакт и регулярное посещение врача-маммолога. Какие бы мы с вами полные или неполные вели беседы, безусловно, о той или иной проблеме, вы, безусловно, хорошо понимаете, что только индивидуально, только эксклюзивно в отношении каждого человека те или иные аспекты заболевания, любой, который мы разбирали ранее и сегодняшний, рак молочной железы, может быть обсуждено только при очной беседе, при очной консультации. И поэтому, безусловно, сегодняшняя тема не является исключением. Регулярное посещение врача-маммолога, это специалист в области заболеваний молочной железы, занимающийся не только раком, но и совершенно другими доброкачественными или воспалительными заболеваниями, не реже одного раза, идеально раз в год, но хотя бы раз в два года, является неприменимым условием, резко снижающим жизненно опасные осложнения в отношении рака молочной железы. Это позволяет рано поставить диагноз, рано назначить лечение и соответствующим образом спрогнозировать свою жизнь. Никакие системы нетрадиционные, никакая компьютерная диагностика, которую я достаточно регулярно ругаю в наших беседах, так называемые биорезонансные или другие методики, когда условно человеку проводки приматывают к пальцам и на компьютере устанавливают те или иные слабые зоны, они не могут ни в коем случае заменить очные консультации врача-специалиста на самом деле. Причем возраст, с которого женщина должна начать посещать маммолога или в тех районах, где нет отдельно маммолога, гинеколога-маммолога, потому что это смежная специальность, и гинеколог, он образован в этих аспектах. Это возраст, начиная старше с 20 лет. Причем здесь есть много аспектов именно ранней диагностики. Один из самых главных – это, конечно же, прохождение курсов самодиагностики, обследования молочной железы, когда врач показывает все схемы и системы проведения правильного обследования молочной железы ежемесячно, начиная с 20 лет. Женщины моложе 40 лет, а также женщина во время беременности необходимо даже при отсутствии жалоб проходить скрининговое обследование, так называемое бездозовое томография, маммография молочной железы, процедура, которая не дает лучевой нагрузки, она может проводиться и во время беременности, и после родов, и это крайне важно. Вот помимо обследования до 40 лет в периоды беременности посетить обязательно маммолога. Ну, в настоящее время уже в диагностических картах, в программах, в обменных картах у беременных это все включено в стандарт, но если по тем или иным аспектам, скажем, это не проводится, или женщина не имеет беременности до 40 лет, конечно же, тогда активно нужно посещать маммолога хотя бы раз в 2 года для профилактического осмотра как такового. Особая категория – это женщины старше 40 лет. У женщин старше 40 лет необходимо ежегодно, даже при отсутствии жалоб, проводить не просто консультацию врача-маммолога, но и по возможности маммографическое обследование, то есть это инструментальное исследование, не дающее никакой лучевой нагрузки, но высокоточно показывающее уже развитие даже незначительных по объему, как злокачественных и даже доброкачественных образований, которые требуется контролировать и брать их на диспансерный осмотр как таковой. Но безусловными сигналами тревоги, когда, собственно, нельзя уже категорически откладывать даже на несколько недель посещения врача, это изменение со стороны, собственно, самой молочной железы, а именно это наличие уплотнений или образований одной или обоих молочных желез. Это выделение любого характера, не связанное с беременностью или лактацией. Это эрозии или изъявления в области, собственно, молочной железы. Это беспричинно возникающие деформации, отек, увеличение или уменьшение размера молочной железы и увеличение подмышечных или надключичных лимфатических узлов. Это ситуация, требующая быстрого, срочного обращения за медицинской помощью практически обязательно. Очень важно знать психологические аспекты именно ведения вот рака молочной железы. Дело в том, что такая негативная история рака молочной железы, она, безусловно, отложила такие, если так можно сказать, страхи из поколения в поколение в отношении этого заболевания. А страх, он владеет человеком, как правило, манипулирует им и не дает ему возможности принять правильное решение. Страх перед диагнозом, страх перед операцией, страх перед неизвестностью или прогнозом. Но, к сожалению, эти страхи, они, если их не побороть, они побеждают не только, вот, собственно, болезнь, а побеждает человека. Болезнь развивается и прогрессирует. И не существует до сих пор никаких альтернативных методов. Ни чистки, ни травы, ни самые хитрые какие-то китайские или восточные средства не способны в рамках медицины, основанной на доказательствах, серьезным образом изменить или даже маломальским образом изменить компоненту течения заболевания и компоненту предотвращения заболеваний. Поэтому психологический аспект, он, как и в любой форме рака, крайне важен, но его нужно побороть, нужно поставить диагноз, нужно бороться, а поставленный диагноз – это уже практически часть успеха, когда совершенно понятно и очевидно, чем заниматься, в каком направлении двигаться и каким образом это заболевание можно предотвратить. Причем не просто здесь самостоятельно побороть этот психологический компонент. Психолог, который достаточно часто работает в составе ряда клиник, это специалист, который может и должен помочь, если человек чувствует проблемы в рамках психологического приятия, активного образа воздействия и профилактики тех или иных онкологических заболеваний. Главное не бояться, главное вовремя и правильно, собственно, сделать те или иные шаги для того, чтобы заболевание диагностировать и его предотвратить. Краткое резюме, краткое заключение, которое хотел бы по итогам сегодняшней передачи несколько повторить, что-то усилить, что-то добавить, для того, чтобы действительно закрепить знания по этой достаточно драматичной ситуации, крайне распространенной, как мы с вами из вышесказанного увидели, иногда до практически, собственно, 10% может достигать в популяции развития этой опухоли, и поэтому масштаб проблемы, конечно, крайне значим. Рак молочной железы, в заключении, еще раз повторюсь, является ведущей онкологической патологией у женщин старше 40 лет. Это самая распространенная форма злокачественной опухоли в структуре онкологической заболеваемости и смертности у женщин. Основной метод снижения смертности от рака молочной железы – это ранняя диагностика. Дело в том, что аспекты медицинской помощи касаются и хирургического вмешательства, и химиопрофилактики, и других аспектов. Они совершенствуются из года в год, и даже практически по сравнению с 5-10-летней давностью эффективность контроля за этим заболеванием существенно улучшилась. Крайне важно отметить возраст, целесообразность ранних аспектов осмотра, профилактики для раннего выявления заболевания для женщин должна начинаться с 35, ну, как минимум 40 лет, как максимум 40 лет, как минимум 35 лет, хотя самостоятельные осмотры и обращения к врачу-гинекологу-маммологу после 20 лет уже, безусловно, целесообразны. Крайне важно целенаправленно разделять женщин, имеющих фактор риска, для того, чтобы в зависимости или риск очень высокий, предпринимать активные мероприятия, вплоть до, если риски очень высокие, удаление молочной железы, это позволит избежать катастрофы со здоровьем, потому что при рисках, превышающих рациональный, выше 40-50%, риск развития и риск необходимости операции высок, и лучше ее делать значительно раньше, пока заболевание не развилось. Но это все, безусловно, обсуждается с человеком, с пациенткой, в зависимости от ее согласия, в зависимости от ее профиля. Но главное, что выбор и медицинская информация должна быть дана. Диспансерное наблюдение людей, женщин, пациенток с доброкачественными заболеваниями молочной железы является одним из наиболее перспективных методов выявления групп риска наряду с выявлением пациенток с неблагоприятной наследственностью. То есть наличие мастопатии и неблагоприятная наследственность – это два глобальных фактора, которые должны обязательно женщину стимулировать, мотивировать на активное сотрудничество с специалистом в области тех проблем, которые мы сегодня обсуждаем, и именно это рак молочной железы. И самое главное, безусловно, психологически непросто принять эту проблему касаемо рака молочной железы для женщин или онкологических заболеваний другой локализации для женщин и мужчин, но активные позиции, активные профосмотры, активное общение во всем мире считается основополагающим фактором для успешной помощи людям с этим заболеванием. По традиции отвечаем мы на ваши вопросы, которые вы присылаете к нам на передачу. Сегодня поступил один вопрос, но он достаточно такой глобальный, и мы ему посвятим несколько больше времени, чем вопросам, может быть, частного характера. Алла Николаевна из города Асбеста спрашивает, как правильно питаться молочными продуктами, больше употреблять молоко или кисломолочные продукты. Ну, Алла Николаевна, вы задали вопрос, который сейчас обсуждается крайне активно, с самых разных позиций. В первую очередь из-за того, что молоко и молочные продукты являются единственным, универсальным и максимально доступным, и практически нет альтернативы по продуктам, диетическим продуктам, содержащим кальций. Это проблема, которую мы неоднократно в наших передачах поднимали. У женщин после менопаузы и у мужчин в период после климакса резко увеличиваются риски развития патологических переломов. Дело в том, что мы затронули в теме сегодняшней передачи особенности функционирования, скажем, женского организма, и в период, когда женщина находится в репродуктивном возрасте, и у нее вырабатываются женские половые гормоны, эстрогены, эти гормоны в том числе и несут позитивную роль для укрепления костей. Поэтому переломы могут быть у женщин, но они, как правило, связаны с травмами. А вот патологические переломы, которые развиваются в ответ просто на статическую нагрузку собственного тела, практически никогда не возникают, за редким исключением, если нет какого-то особого заболевания. А вот после менопаузы у женщин и у мужчин после климакса устраняется защитная роль гормонов, и кости остаются без дополнительной гормональной, так называемой, протективной роли. И в этой ситуации загодя, до периода еще наступления гормональных изменений, врачи увидели, что начиная с 45 лет особенно, необходимо серьезным образом перестраивать свою диету для того, чтобы молочные продукты включались в рацион. Причем посчитано, что для того, чтобы восполнить физиологическую потребность кальция, человек должен употреблять порядка литра и больше молока, порядка 300 и больше грамм творога. Это не всегда возможно, и поэтому здесь, безусловно, нужно внести поправку на то, что современные лекарственные препараты, биологические добавки, в хорошем смысле слова, содержащие кальций, если они сертифицированы и разрешены, прошли клинические исследования, они могут помогать человеку в облегчении бремени, скажем так, вот, ну, резких перекосов в питании, когда есть необходимость увеличения потребления молочных продуктов. Особенностью современного человека является то, что на самом деле ведь питаться молоком он стал не так давно. Вот ученые, палеонтологи и ученые, занимающиеся историей человека, обнаружили, что вообще-то, ну, это известно и понятно логически, молоко человек не мог всю свою историю употреблять. Он одомашнил животных где-то порядка 8 тысяч лет назад и, соответственно, смог употреблять коровье молоко или молоко других домашних животных, тоже, в общем-то, не так уж давно с исторической точки зрения, если брать человека как исторически биологическое существо. И по сути своей человек генетически был запрограммирован на то, что с окончанием употребления молока матери у него выключались ферменты, перерабатывающие молоко. Так называемая лактат-дегидрогеназная недостаточность, которая распространена сейчас достаточно широко, и это в принципе физиологично, когда человек после употребления молока кисломолочных продуктов испытывает дискомфорт в виде бурчания, урчания, бурления, послабления стула. Это такие классические симптомы молочной непереносимости. Но за вот эти прошедшие годы часть людей смогли адаптироваться и выработать фермент, вот этот молочный, и у них таких ситуаций не происходит. Но если у человека есть недостаточность ферментов, перерабатывающих молоко, то он может совершенно спокойно употреблять молоко. Если же у него есть молочная непереносимость, в этом плане ему на помощь помогают кисломолочные продукты. Дело в том, что сравнение, что лучше, молоко или кисломолочные продукты, оно непродуктивно. И те, и другие имеют по вот основному критерию, по кальцию, сравнимые результаты. Здесь нужно соотнести это все к ситуации, что больше вы предпочитаете, что вам больше нравится. Главное, чтобы это было физиологично и вам комфортно в рамках питания. На этом наша передача подошла к концу. Я, как всегда, желаю вам бодрости духа. Не болейте. Храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.